На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. На очереди обзор главных кинематографических событий за этот месяц. В начале августа прошел кинофестиваль в Локарно. В прошлом году его возглавил Оливье Пер, прежде курировавший двухнедельник режиссеров Каннского фестиваля. Помогает ему в отборе фильмов Марк Перансон, кинокритик и главный редактор одного из лучших журналов о кино «Cinemascope». Прошлогодняя программа отличалась радикализмом. Были фильмы возмутительные, смутившие чересчур чувствительных зрителей. На этот раз программа, которую предложил Оливье Пер, оказалась более целомудренной. Побывавший в Локарно кинокритик Борис Нелепа подготовил для нашей программы рассказ о лучших фильмах, включенных в два фестивальных конкурса.
Разумеется, проходных фильмов и неудач хватало, как и на любом другом фестивале. И все равно прелесть Локарно заключается в том, что можно каждый день ходить на неизвестные фильмы неизвестных режиссеров и периодически совершать приятные открытия. Впрочем, хватало и известных для киноманов имен. Среди моих фаворитов – отличный фильм нашей бывшей соотечественницы Юлии Локтев «Самая одинокая планета», поэтическая «Тайная жизнь» Николя Клодца и новый фильм японца Синдзи Аоямы «Токийский парк». Последнему дали почетного «Золотого леопарда» за вклад в кино, а главная награда досталась аргентинской дебютантке Милагрос Моменталер за фильм «Открыть окна и двери». Это аргентинские три сестры. Правда, еще один герой фильма – «Просторный дом в Буэнос-Айресе», в котором происходит все действие. Впрочем, «действие» – неправильное слово. «Открыть окна и двери» – это малое повествование, в котором намеки важнее событий, а зрителю предлагается самому домыслить сложную паутину взаимоотношений. Одна из моих невольных ассоциаций – столь же камерный греческий фильм «Клык». Но там была стерильность и математическая выстроенность сюжета, а «Окна и двери» — скорее нежное девическое кино, озаренное мягким летним свечением.
Борис, в Локарно была и интересная внеконкурсная программа, и, наверное, центральным событием тут можно назвать показы сразу двух новых фильмов каталонца Альберто Серры, одного из любимцев Оливье Пера.
Это был своеобразный марафон. Друг за другом показывались трехчасовые «Имена Христа», а затем «Господь сотворил во мне чудеса» схожей продолжительности. «Имена Христа» сделаны по заказу Барселонского музея современного искусства, где и происходит основное действие. Впрочем, фильм, основанный на книге религиозного писателя XVI века Луиса де Леона, буквально нашпигован различными цитатами и отсылками к чужим произведениям, подменяя сюжет гипертекстом. Эту картину Серра представлял до Локарно в Государственном центре современного искусства, где я и взял у него интервью. Мы начали с разговора о том, что он использует отрывки из классических лент, например, «Вампира» Карла Теодора Дрейера.
Я с самого начала решил, что в фильме могут быть изображения, придуманные не мной, но также способные наполнить значениями заголовки каждой из глав с именами Христа. Не только чужие кадры, но и тексты, например, Петера Хандке. Не знаю, видели ли вы сериал «Прослушка»? Там совершенно новая структура, в которой нет иерархии, просто сеть событий. И мы на протяжении многих серий наблюдаем, что происходит в Балтиморе.
Речь о сериальной драматургии заходит не случайно. Дело в том, что «Имена Христа» разделены на 14 глав, и фильм официально доступен для просмотра в интернете как своеобразный сериал. Альберт Серра продолжает сравнение с «Прослушкой».
Вот я хотел сделать то же самое, но подобрать содержание абсолютно свободным образом. К разговору о Боге. Ведь в каком-то смысле образы, которые я использую, профанные. Вы видите погоню, отрывки из картины Сесиля де Милля или из вестерна «Дуэль под солнцем», одного из самых неприятных с точки зрения морали фильмов. Но во всех этих фрагментах, которые я к тому же сам перемонтировал, есть какая-то правильная атмосфера. Мы сняли «Имена Христа» за 2 дня, и я старался не выстраивать логические цепочки, а напротив, снимать нелогично. В таком же свободном и быстром режиме я снял еще одну картину под названием «Господь сотворил во мне чудеса». Это мое видеописьмо для Лиссандро Алонсо, сделанное во время отпуска. Мы с моими актерами отправились в Ла-Манчу, чтобы посмотреть настоящие места, описываемые в «Дон Кихоте».
Интерес к «Дон Кихоту» не случайен. Один из самых известных фильмов Серры – «Рыцарская честь». Это вольная адаптация романа Сервантеса, в котором режиссер нашел религиозную составляющую. От испанской литературы мы перешли в разговоре к современному испанскому кинематографу, которому режиссер настроен резко отрицательно, даже к любимому фестивалями Хосе Луису Гирино. Впрочем, есть у него и свой фаворит.
Единственное исключение – Адольфо Арьетта. До того, как с ним познакомиться, я только слышал про него, но не видел ни одного фильма. А затем я их увидел. Это было что-то, совсем не похожее на то, что делают другие испанские режиссеры. Возможно, из-за того, что он жил в Париже, работал с Жаном Море, его ценила Маргарит Дюрас. Мы с ним начали дружить. Думаю, что я в Испании единственный режиссер, знающий его фильмы. Недавно в Мадриде прошла его небольшая ретроспектива, но прежде он был абсолютно неизвестен и забыт. Мне очень грустно это видеть, но ему совершенно не нужно мое сочувствие, потому что он очень сильный режиссер. Кстати, он сыграет одну из небольших ролей в моем новом фильме. Испанское кино ужасно традиционное, потому Арьетта гораздо известнее во Франции. Это чертово равнодушие посредственного провинциального испанского кино по отношению к одному из самых талантливых режиссеров. Он единственный из живущих в Испании режиссеров, близкий моей вселенной и моим представлениям о кино. Мне нравятся интриги Сильвии Куски, «Пламя», «Там-там». Это все очень интересные фильмы.
Альберт Серра известен своими импровизационными методами работы и с удовольствием делится рассказом о них.
Я никогда не даю конкретных указаний. Я люблю оставлять актера свободным. Он вправе делать собственные ошибки. Это как в отношениях отца и сына. Вы никогда не говорите сыну: делай то, делай это, твоя жизнь будет такой. Он сам учится, как себя вести, а ты просто подсказываешь, манипулируешь, подталкиваешь. Конечно, бывает и так, что сын вырастет и станет в 1000 раз умнее своего тупого отца. Впрочем, что касается меня, когда я начинаю снимать, я забываю всех других режиссеров. Не говоря уже о том, что я был синефилом, но сейчас смотрю меньше фильмов, и порой меня гораздо больше вдохновляет настоящая кинокритика, прежде всего французская 60-70-х годов. Даже такие консервативные, но очень талантливые критики вроде Мишеля Мурле и Жака Лурселя. Я смотрел однажды документальный фильм про Параджанова. К нему пришли домой, он болен и лежит в постели. И интервьюер начинает его спрашивать: «А почему у вас совсем не видно книг? Что вы читаете? Чем вы вдохновляетесь?» «Нет», — ответил ему Параджанов. «Читать книги — это худшее занятие для режиссера. В конечном итоге это справедливо и в отношении влияния других режиссеров».
Пожалуй, главное синефильское удовольствие в Локарно было связано даже не с фестивальными новинками. Дело в том, что на этом смотре есть замечательная традиция устраивать грандиозные ретроспективы. В прошлом году показывали Эрнста Любича, а в этот раз можно было увидеть на пленке 33 фильма великого американца Винсента Минелли. К масштабной ретроспективе одно из лучших киноиздательств Франции «Каприче» подготовило книгу, написанную бывшим главным редактором «Кае дю Синема» Эммануэлем Бюрдо. В интервью в фестивальной газете он рассказал, в чем заключалась его задача.
«Я решил показать, что существует не один, но несколько Винсентов Минелли, и что его сила заключалась в том, как он двигался в ногу с историей кинематографа, что полет его вдохновения сопровождал полет этой истории, внеся не последний вклад в то время, когда она еще только ковалась, что Минелли не был просто искусным ремесленником, каковым его долго считали, как не был и одним из принципиальных авторов Голливуда, и что он создал то, что за неимением лучшего слова я назову корпусом работ. Для этого он не просто подстраивался под тот или иной жанр или тему, он с готовностью и искренностью отдавал им всего себя, с риском быть поглощенным либо брошенным, что в свою очередь составило тему многих его работ. Во-вторых, Минелли запечатлевал мысль так, словно та была человеческим существом, мыслящая мысль, которая думает, либо не думает, или думает о чем-либо еще. Это мысль о, это немыслимое, и это меланхолия. По этой и еще многим причинам он столь близок к Марселю Прусту. Эту близость можно проследить во всех его фильмах, но, пожалуй, в особенности в «Чае и симпатии», «Жижи», «Четырех всадниках апокалипсиса» и в его прекрасном последнем фильме «Дело времени».
Но не забудем, что дело происходит в Швейцарии. Пусть в швейцарском кинематографе не так много значительных имен, но они есть, и долгом Локарно остается их поддерживать. В этом году здесь чествовали Клода Гарита, за реставрацию фильмов которого взялась местная синематека. Этому классику посвятил специальный фильм «Попутного ветра» Клод Гарита, пожалуй, самый прекрасный швейцарский режиссер нового поколения – Лионель Байер. Закончим рассказ Локарно его трогательными воспоминаниями об общении с Гарита.
В конце одного интервью, перед тем, как я покинул его женевскую квартиру, Клод Гаретта предложил мне яблоко. Он быстрым движением вынул его из корзины с фруктами, которая стояла на столе в гостиной. Красноватая кожица яблока сорта «Кальвиль» под теплым весенним солнцем напомнила мне натюрморты Вермеера, которые так волновали Клода. Его постаревшая рука, тянущаяся к фрукту, была так прекрасна, словно одной только воли режиссера хватало, чтобы преобразить яблоко в цветущую русскую девушку. Как и в его фильме «Кружевница», яблоко больше не было знаком раздора, но несло в себе примирение создателя и его творения, их связи через красоту, воплощенную в Изабель Юппер. Предложение вкусить плод — способ сказать, что мир готов быть желанным, и что наш долг, как кинематографистов, конкретизировать это желание, сделать его фоточувствительным.
Сюжет о фестивале в Локарно подготовил для радиожурнала «Поверх барьеров» Борис Нелепо. На волнах радио «Свобода» августовское кинообозрение. 2 года назад мы рассказывали в нашей программе о начале работы московского издательства «Rosebud Publishing», выпускающего книги о кино. Их новый релиз, вышедший этим летом сборник «Знакомьтесь, Орсон Уэллс» в переводе Сергея Ильина, привлек большое внимание. Внушительный том в 500 страниц мелким шрифтом прочитывается в один присест. Книгу можно запросто читать как сборник анекдотов не хуже довлатовских, можно как учебник для начинающих режиссеров или как серьезное исследование по истории американского кино 20 века, восхищенно пишет рецензент газеты «Коммерсант». Гость «Поверх барьеров» — редактор книги «Знакомьтесь, Орсон Уэллс» Виктор Зацепин.
Виктор, ведь само ваше издательство названо в честь самого известного фильма Орсона Уэллса «Гражданин Кейн». «Rosebud, розовый бутон» — это последние слова, которые произносит умирающий герой фильма.
Да, именно так. Слово «Rosebud», оно обросло многочисленными смыслами, в том числе и даже непристойными. Но мне бы хотелось акцентироваться сейчас на Орсоне Уэллсе, и мне кажется, что для него это был символ того прекрасного, что осталось в детстве. А если брать фильм «Гражданин Кейн», то есть там это «Rosebud» называется пансионат, в котором отдыхает маленький герой фильма, и это слово написано у него на салазках, которые у него, в конце концов, так красноречиво отнимают. Это означает, что детство закончилось. Так вот, в нашем случае детство как бы и все хорошее вместе с ним не закончилось пока что, и связь какая-то с традициями, это и есть для нас слово «Rosebud», только распускается.
В основу книги легли беседы, которые вел с Орсоном Уэллсом режиссер Питер Богданович, причем замысел книги возник еще в 1969 году. Уэллс загорелся этой идеей, под нее были получены 2 аванса от издателей, но вышла она лишь через несколько лет после смерти Уэллса, в 1992. Виктор, расскажите о ее судьбе, пожалуйста, и о том, как складывались отношения Богдановича и Уэллса.
История производства книги длинная, записана 6 или 7 бесед, которые в разное время Богданович с Уэллсом записывали. Замысел книги, конечно, принадлежал вместе Богдановичу Уэллсу, но Уэллсу эта книга была нужна для того, чтобы перезапустить его карьеру в Америке. После ссоры с американскими кинематографистами, с Голливудом фактически, после долгих скитаний по Европе в конце 60-х годов, он пытался вернуться в Америку и продолжить там свою режиссерскую работу. И с точки зрения биографии самого Уэллса получается так, что первая часть его карьеры – это несколько спорных с точки зрения голливудского истеблишмента фильмов, в первую очередь, собственно, вот «Гражданин Кейн». Вторая часть его карьеры – это европейские скитания и попытка снимать артхаус задолго до того, как такое слово появилось и устоялось в мозгах как определенный класс кино. То есть, если говорить о европейском режиссерском кино. И третья часть карьеры – это как раз когда он вернулся в Америку и стал независимым режиссером. В этот момент ему потребовалась книга, которая его как бы реабилитировала и позволила на себя бы посмотреть со стороны в какой-то мере, как на человека, сильно преуспевшего на самом деле в искусстве. То есть Орсон Уэллс хотел реабилитироваться, но когда они вспоминают все достижения, которые к тому моменту были на руках Орсона Уэллса, перебирают разнообразные жизненные интересы, видно, что это действительно фигура такого леонардовского масштаба, что ли.
Виктор, вы удивитесь, а у меня возникла ассоциация, когда я читал эту книгу, причем сразу. Я, знаете, что вспоминал? Роман Мережковского о Леонардо да Винчи. Это ведь очень похожие судьбы, огромные планы, огромный талант. Но сделать удавалось мало, и многое из сделанного погибло. Как, скажем, авторская версия фильма «Великолепный Эмберсон», которая была уничтожена, и сейчас говорят, что, возможно, это вообще самая большая потеря в истории американского кино.
Самая большая потеря в истории американского кино, это считается все-таки вот потеря полнометражной версии «Алчности» Штрогейма, которая составляла 8 часов. В 25-м году был снят фильм. Один искусствовед, американский Джим Макбрайт, говорит, что если считать, что полнометражная «Алчность» — это потерянный Грааль американского кино, то потерянная полная версия Эмберсонов — это потерянный Ковчег Завета. Вот такие у него аналогии.
Мы все с детства знали, что Уэллс — великий режиссер, один из главных авторов мирового кино. И там Богданович приводит слова Вуди Аллена, который говорил, что это единственный американский режиссер, стоящий рядом с Бергманом, с Феллини, с Ренуаром. И при этом в Америке он вообще не был понят и признан. И об этом с удивлением писал Трюфо. Кстати, и лучшие книги об Уэллсе были написаны по-французски. И Джонатан Розенбаум пишет, что когда Уэллс умер, во всем мире прощались с гением кино, а в американских некрологах писали о его тучности и о его неудачах. Почему так получилось? У вас есть какое-то объяснение? Ну, понятно, что нет пророка в своем отечестве. У Бергмана были сложные отношения со шведским правительством и шведскими зрителями. Тарковского и Эйзенштейна за границей, может быть, смотрят чаще, чем в России. Но все-таки с Уэллсом это какой-то патологический случай.
Мне кажется, что это просто связано с традицией арт-кино, действительно. Ужасно не люблю это рядополагание, которое у Аллена. Тарковский, Феллини, он говорит
о Бергмане, о Феллини, о Ренуаре.
То есть это вот все те самые режиссеры-авторы европейские. А американское кино, если посмотреть там рецензии 40-х, 50-х годов, там как-то вызревал этот аутеризм тоже. Но это связано скорее с приходом Джона Кассаветиса, может быть, Морриса Энгеля в 50-е, Майя Дерен чуть раньше. То есть это уже особый вид кино, апофеоз, который не сказать, чтобы предназначен для самого широкого проката, ну действительно. И в принципе Америка, которая всегда была такой студийной империей, там начиная с гриффитовских времен, по-другому оттюнинговано, что ли, на другой тип потребления настроено.
Вы вспомнили Гриффита. Там есть такая деталь, что Гриффиту не давали последние 17 лет его жизни вообще снимать. Гриффиту, отцу американского кинематографа, фактически.
То есть это просто как бы максимально коммерциализированная система, по которой шьются, например, такие вещи, которые делаются сейчас в российском прокате. Это все связано с какими-то нюансами дистрибуции, в первую очередь. Во-вторых, с тем, что это страна американской мечты. И там, когда он снимал Кейна, вот этот студийный антимагнатский пафос, который там появился благодаря сценарию Манкевича, он бросил тень на всю последующую карьеру Уэллса. Все стали говорить, что он, конечно, может быть и талант, но откуда же такая непочтительность? Поэтому он сначала был вытеснен на маленькие студии, когда вот он снимал там шекспировские постановки. Те же самые студийные писатели стали распространять слухи, что он растратчик из-за того, что ему не удалось снять фильм в Бразилии. Просто фильм был погублен из-за того, что у него было два заказчика, коммерческая студия и государственный заказ. И фактически он как бы остался без хозяина. Вот с этого фильма 43-го года все это правда. Там как-то и начались все приключения в плохом смысле Уэллса. Это я все веду к тому, что, может быть, он пришел в кино слишком рано для того, чтобы технические возможности кино работы вот, с самим медиумом пришли к тому состоянию, в котором они сейчас. То есть если бы это все происходило с современными средствами, которые позволяют сделать очень многое гораздо более дешево, возможно, он бы гораздо более полно реализовался. Он постоянно в каких-то поздних интервью жалуется на то, что Он просто выбрал не тот медиум.
В конце вашей книги фильмография, подготовленная Джонатаном Розенбаумом, и она производит просто ошеломительное впечатление, потому что большая часть фильмов либо вышла на экраны в перемонтированном виде, либо не была закончена, либо была изъята из проката по разным соображениям. Там Джинни Лолобриджиде не понравился какой-то сюжет про нее. А главный фильм Уэллса, который он снимал много лет, «Обратная сторона ветра», ведь не смонтирован до сих пор.
По поводу «Обратной стороны ветра», мы делали эту книжку, общаясь с подругой последних лет жизни Орсона Уэллса, Ой Кодер, и там все дело в том, что как бы финального монтажа права она никому не хочет отдавать. А ей, в свою очередь, никто не дает это право финального монтажа при подписании контракта. Но вот все время ходят какие-то случаи, что фильм выпускается на экраны, что наконец-то она с кем-то договорилась.
Это, я напомню, прошло 26 лет после смерти Уэллса.
Совсем недавно прошел слух, что да, договорились с кем-то наконец, и что премьера будет то ли в конце этого года, то ли в следующем. Его неудачи как-то продолжают его преследовать и после смерти, на самом деле. Я, конечно, надеюсь, что мы сделали небольшой вклад, и наследие это все рано или поздно как-то придет к российской публике тоже.
А вот интересно отношение к Уэллсу в Советском Союзе. Он ведь придерживался левых взглядов, и его отъезд во Францию после войны был отчасти связан с маккартизмом, хотя его не преследовали никогда явно. И я помню, что смотрел и «Гражданина Кейна», и «Эмберсонов» в кинотеатре Госфильмофонда. А вот выходили ли они в широкий прокат, я даже не знаю, сомневаюсь.
Насчет советского проката я не знаю, но в самой книге упоминается такой факт, что Уэллс переписывался с Эйзенштейном. И вот что касается какой-то рецепции Орсона Уэллса в России как режиссера, не могу навскидку, конечно, сказать, у кого из наших режиссеров это любимый режиссер и как он, может быть, повлиял на их творчество. Я думаю, что у Эйзенштейна, в принципе, такое можно найти уже там в «Иване Грозном». Ну, по крайней мере, известно о том, что попытки диалога были. Но вот разница между Уэллсом и Эйзенштейном состоит в том, что Уэллса, мне кажется, что все-таки больше волновали не политические идеи, а магия искусства, скорее всего, вот в первую очередь. Это видно там по его увлечению бразильской самбой, например, по его любви к фокусникам, к уличным исполнителям. Идея социализма его не увлекало так, как Эйзенштейна. Это он сторонился политических каких-то вещей, возможно, потому что сам работал на Рузвельта как спичрайтер и слишком, может быть, хорошо знал все это дело изнутри. Он там прямо говорит, что вы понимаете, это же риторика и ложь ей цена. Мне еще кажется, что там есть еще такое одно удивительное совпадение, что два фильма уэллсовские «Все это правда» и эйзенштейновский «Да здравствует Мексика» оба толком не дошли к зрителю. Это потрясающие совершенно фрагменты, такие монтажные версии того, что не было доведено до конца. Там поразительно вот такое преклонение перед народным духом. И вот если их посмотреть вместе, реконструкцию Билла Крона, Розенбаума, фильма «Все это правда» и эйзенштейновский «Да здравствует Мексика», то там видно, что у них очень много общего. И что они прекрасно друг друга понимали, и им даже не нужно было для этого переписываться, и не нужно было друг друга смотреть. То есть это вот, собственно говоря, совершенно поверх всяких барьеров, как и называется ваша передача.
Орсон Уэллс был не только великим режиссером, но и автором, возможно, самой знаменитой радиопередачи 20-го столетия – постановки «Войны миров», которую наивные слушатели приняли за сообщение о высадке марсиан. Правда, он говорил Питеру Богдановичу в 69-м году, это первая беседа, включенная в книгу «Знакомьтесь, Орсон Уэллс», что радио уже умерло. Мы с Виктором Зацепиным, редактором издательства Rosebud Publishing, согласились, что великий Уэллс ошибался. Говорит «Радио Свобода» в радиожурнале «Поверх барьеров» августовское кинообозрение. 14 августа в Париже на 45-м году жизни скончалась Катерина Голубева, снимавшаяся в фильмах Леоса Каракса, Шарунаса Бартоса и Клэр Дени. О судьбе актрисы мы говорили с кинокритиком Андреем Плаховым.
Необычно сложилась судьба Катерины Голубевой, потому что это большая русская актриса и, может быть, одна из главных актрис своего поколения, фактически незамеченная российскими режиссерами, хотя она снималась и в российских фильмах.
Действительно, Катерину Голубеву я лично узнал по фильму «Клер Дени. Мне не спится». Она училась в ВГИКе, но быстро выпала из круга молодых российских актеров и актрис и начала сниматься в западном кино, прежде всего во французском. И именно там она сделала себе имя, карьеру и стала музой для многих крупных режиссеров-авторов, таких как сначала Шарон Барто, с которым была связана ее личная жизнь поначалу, потом Лео Скаракс, он увидел в фильме Бартоса «Три дня» и не мог забыть это лицо. Он сделал с ней картину «Пола Икс», которая стала культовой.
Вы упомянули фильм «Клэр Дени. Мне не спится». Для меня образ Катерины Голубевой связан с началом этого фильма. Помните, когда она приезжает в Париж на такой раздолбанной советской машине с открытым окном и курит все время?
Да, действительно, это символическая роль, потому что фактически она сыграла саму себя, девушку из распавшегося СССР, которая приехала на Запад, во Францию, и, будучи абсолютно чужой, но благодаря своей внутренней харизме и какой-то удивительной органике присутствия в этом новом для нее обществе, она очень быстро заняла в нем заметное место и даже потеснила других актрис, французских в частности, которые могли бы претендовать на это место. То есть, действительно, она стала неким символом нового артхаусного европейского кино 90-х и нулевых годов.
Я знаю, Андрей, что вы не так давно встречались с ней на фестивале в Ханты-Мансийске.
Да, они приезжали туда с Леосом Караксом, и это была очень счастливая пара. Они приехали с двумя детьми, Каракс возглавлял жюри фестиваля. Екатерина была с ним. Действительно, она, с одной стороны, светилась счастьем, с другой стороны, в ее глазах всегда чувствовалась какая-то боль и надлом. И мы не знаем точно причины смерти, такой ранней смерти Екатерины Голубевой, но тот роман, который она прожила с Леосом Караксом, разыгрывался как бы в жанре, в традиции французской новой волны. Обычно такие романы заканчиваются трагически, и люди умирают молодыми. Такая печальная судьба.
Разговор с Андреем Плаховым об актрисе Катерине Голубевой завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы». Программу подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.
Говорит радио.